Эта работа заняла у меня почти 2 недели. Всего пороху у меня было около 240 фунтов. Я разложил его по мешочкам и по ящикам, разделив по меньшей мере на 100 частей. Мешочки и ящики я запрятал в расселины горы, в таких местах, куда никоим образом не могла проникнуть сырость, и тщательно отметил каждое место. Забочонок с подмокшим порохом я не боялся, и потому поставил его в свою пещеру, или кухню, как я ее мысленно называл. Занимаясь возведением своей ограды, я, по крайней мере, раз в день выходил из дому с ружьем, отчасти ради развлечения, отчасти, чтобы подстрелить какую-нибудь дичь и поближе ознакомиться с природными богатствами острова. В первую же свою прогулку я сделал открытие, что на острове водятся козы, и очень этому обрадовался. Беда лишь в том, что эти козы были столь пугливы, столь чутки и проворны, что подкрасться к ним было труднейшим на свете делом. Меня, однако, это не обескураживало. Я не сомневался, что рано или поздно подстрелю одну из них, что в скорости и случилось. Когда я выследил места, служившие им привалом, то подметил следующее. Если они были на горе, а я появлялся под ними в долине, все стадо в испуге кидалось прочь от меня. Но если случалось, что я был на горе, а козы паслись в долине, тогда они не замечали меня. Это привело меня к заключению, что глаза этих животных не приспособлены для того, чтобы смотреть вверх, и что, следовательно, они часто не видят того, что происходит над ними. С этих пор я стал придерживаться такого способа. Я всегда взбирался сначала на какую-нибудь скалу, чтобы быть над ними, и тогда мне часто удавалось подстрелить животное. Первым же выстрелом я убил козу, которая, как оказалось, кормила козленка. Это очень меня огорчило. Когда мать упала, козленок так и остался смирно стоять рядом с нею. Мало того, когда я подошел к убитой козе, взвалил ее на плечи и понес домой, козленок побежал за мной, и так мы дошли до самого дома. У ограды я положил козу на землю, взял в руки козленка и перенес его через частокол в надежде вырастить его и приручить, но он еще не умел жевать, и я был принужден зарезать и съесть его. Мне надолго хватило мяса этих двух животных, потому что ел я мало, стараясь по возможности сберечь свои запасы, в особенности хлеб. После того, как я окончательно обосновался в своем новом жилище, самым неотложным для меня делом было устроить какой-нибудь очаг, в котором можно было бы разводить огонь, а также запастись дровами. О том, как я справился с этой задачей, а равно и о том, как я пополнил запасы в своем погребе и как постепенно окружил себя некоторыми удобствами, я подробно расскажу в другой раз. Теперь же мне хотелось бы поговорить о себе, рассказать, какие мысли в то время меня посещали. А их, само собой разумеется, было немало. Мое положение представлялось мне в самом мрачном свете. Меня забросило бурей на необитаемый остров, который лежал далеко от места назначения нашего корабля и за много сотен миль от обычных торговых морских путей, и я имел все основания прийти к заключению, что так было предопределено небом, чтобы здесь, в этом печальном месте, в безысходной тоске одиночества, я и окончил свои дни. Глаза мои наполнялись слезами, когда я думал об этом, и не раз недоумевал я, почему провидение губит им же созданные существа, бросает их на произвол судьбы, оставляет без всякой поддержки и делает столь безнадежно несчастными, повергает в такое отчаяние, что едва ли можно быть признательным за подобную жизнь. Но всякий раз что-то быстро останавливало во мне мысли и укоряло за них. Особенно запомнился мне один такой день, когда я в глубокой задумчивости бродил с ружьем по берегу моря и думал о своей горькой доле. И вдруг во мне заговорил голос разума. «Да», — сказал этот голос, — «положение твое незавидно, Ты одинок, это правда, но вспомни, где ты? Что было с тобой? Ведь в лодку сели 11 человек. Где же остальные 10? Почему они не спаслись, а ты не погиб? За что тебе такое предпочтение? И как ты думаешь, где лучше, здесь или там? И я взглянул на море. Стало быть, во всяком зле можно найти добро. Стоит только подумать, что могло быть и хуже. Тут мне снова ясно представилось, как хорошо я обеспечил себя всем необходимым, и что было бы со мной, если бы, а так и должно было случиться в 99 случаях из 100, наш корабль не сдвинуло с того места, где он сначала сел на мель, и не пригнало близко к берегу, и я не успел бы захватить все нужные мне вещи. Что было бы со мной, если б мне пришлось жить на этом острове так, как я провел на нем первую ночь, без крова, без пищи и без всяких средств добыть то и другое? «В особенности», — произнес я вслух, самому себе, конечно, «что стал бы я делать без ружья и без зарядов, без инструментов? Как бы я жил здесь один, если бы у меня не было ни постели, ни одежды, ни палатки, где бы можно было укрыться? Теперь же всего этого было у меня вдоволь, и я даже не боялся смотреть в глаза будущему. Я знал, что к тому времени, когда выйдут мои запасы зарядов и пороха, у меня будет в руках другое средство добывать себе пищу. Я спокойно проживу без ружья до самой смерти, ибо с первых же дней моего житья на острове я задумал обеспечить себя всем необходимым на то время, когда у меня не только истощится весь мой запас пороха и зарядов, но и начнут мне изменять здоровье и силы. Сознаюсь, я совершенно упустил из виду, что мои огнестрельные запасы могут быть уничтожены одним ударом, что молния может поджечь и взорвать мой порох. Вот почему я был так поражен, когда у меня мелькнула эта мысль во время грозы. И теперь, приступая к печальному повествованию об отшельнической жизни, быть может, самой удивительной из когда-либо описанных, я начну с самого начала и буду рассказывать по порядку. Было, по моему счету, 30 сентября, когда нога моя впервые ступила на ужасный остров. Произошло это, стало быть, во время осеннего равноденствия, а в тех широтах, то есть, по моим вычислениям, на 9 градусов 22 минуты к северу от экватора, солнце в этом месяце стоит почти прямо над головой. Прошло дней 10-12 моего житья на острове, и я вдруг сообразил, что потеряю счет времени из-за отсутствия книг, перьев и чернил, и что в конце концов я даже перестану отличать будни от воскресных дней. Чтобы избежать этого, я водрузил большой деревянный столб на том месте берега, куда меня выбросило море, и вырезал на доске ножом крупными буквами надпись: «Здесь я ступил на берег 30 сентября 1659 года», которую прибил накрест к столбу. По сторонам этого столба я каждый день делал ножом зарубку, а через каждые 6 зарубок делал одну подлиннее, это означало воскресенье. Зарубки же, обозначавшие первое число каждого месяца, я делал еще длиннее. Таким образом, я вел мой календарь, отмечая дни, недели, месяцы и годы. Перечисляя предметы, привезенные мною с корабля, как было сказано выше, несколько приемов, я не упомянул о многих мелких вещах, хотя и не особенно ценных, но сослуживших мне, тем не менее, хорошую службу. Так, например, в каютах капитана, его помощника, артиллериста и плотника я нашел чернила, перья и бумагу, 3 или 4 компаса, некоторые астрономические приборы, хронометры, подзорные трубы, географические карты и книги по навигации. Все это я сложил в один из сундуков на всякий случай, не зная даже, понадобится ли мне что-нибудь из этих вещей. Кроме того, в моем собственном багаже оказались 3 Библии в хороших изданиях. Я получил их из Англии вместе с выписанными мною товарами и, отправляясь в плавание, уложил вместе со своими вещами. Затем мне попалось несколько книг на португальском языке, в том числе 3 католических молитвенника и еще какие-то книги. Их я тоже забрал. Я должен еще упомянуть, что у нас на корабле были собака и 2 кошки. Я расскажу в свое время любопытную историю жизни этих животных на острове.